Не такой, как другие мальчишки. Глава 7. На улицах Антиба. Возможно, мой роман детектив, только я не похож на детектива. Джесси Келлерман. Лица. 1. Приехав в Антиб, я по старой привычке оставил машину на автостоянке в порту Вобан, там, где стояло на якоре несколько самых прекрасных в мире яхт. А в Антибе в июле 1990 года, когда мне исполнилось 16, я получил свою первую работу на лето. Работенка была так себе – поднимать и опускать шлагбаум на автостоянке, предварительно взимая с туристов по 30 франков за право парковаться под палящим солнцем. Как раз тем летом я прочел «По направлению к Свану» в карманном издании с Руанским собором Клода Моне на обложке. И влюбился по уши в одну юную парижанку с аккуратно подстриженными светлыми вьющимися волосами и прекрасным именем Берениса. По дороге на пляж она непременно задерживалась у будки парковщика поболтать со мной, хотя я довольно быстро раскусил, что Глен Медейрос и New Kids on the Block интересуют ее куда больше, чем терзания Шарля Свана и Адетты де Кресси. Сегодня мой механический ручной шлагбаум заменили на автоматический. Я купил билет, отыскал свободное место возле конторы капитана Порта и пошел прогуляться по набережным. За 20 лет здесь много чего изменилось. Подъезд полностью перестроили, проезжую часть, равно как и пешеходную зону, расширили. Хотя общий вид оставался прежним. Но лично для меня самой восхитительной панорамой побережья были морская синева на переднем плане, внушительная громада четырехугольного форта, громоздившегося за мачтовым лесом, и небо, накрывавшее лазурным куполом все-все, даже проглядывавшие вдалеке редкие горные вершины. Дул мистраль, и я обожал эту пору. Здесь все напоминало мне прошлое, и я снова почувствовал узы, связывавшие меня с этими местами, которые я любил, и был вынужден покинуть не по доброй воле. Впрочем, я не обольщался. Нынешний Антиб мало походил на город моего детства. Однако он был дорог мне, так же, как Нью-Йорк, и это грело мне душу. Это был совершенно особенный город, лишенный мишуры других уголков на побережье. Это был город джаза, город американцев потерянного поколения Фицджеральда и Хемингуэя, город, который я открыл в Винке, город, который привечал самых любимых моих писателей, как, пожалуй, никого другого. Сюда заходил на своей яхте милый друг Мопассан. Здесь, в отеле «Бельриф», после войны провели не одну ночь Скотт Фицджеральд с Зельдой, а Пикассо, устроивший себе мастерскую в замке Гримальди, в двух шагах от квартиры Никола де Сталя написал здесь самые выдающиеся свои полотна. Наконец, здесь же, в концертном зале отеля «Ля Пинед», с неизменным постоянством выступал Кит Джаред, автор самых любимых моих саундтреков. Я прошел через морские ворота, служившие границей между портом и старым городом-крепостью. В эти весенние выходные было довольно оживленно, хотя наплыва туристов, размывающего сущностную природу города, пока не наблюдалось. На улице Абернон, хоть и было людно, но толчи не ощущалось. На бульваре Массена зеленщики, цветочники, сыровары мало-помалу сворачивали торговлю, но крытый рынок все еще пестрел тысячами красок. Там слышался местный говорок, там мир облагораживался симфонией запахов. Черных маслин, засахаренных цитрусовых, мяты, сушеных томатов. На площади возле мэрии гуляли последнюю утреннюю свадьбу. Счастливые молодожены, осыпанные дождем из розовых лепестков, спускались по лестнице под ликующие возгласы. Я был далек от всей этой шумихи, о женитьбе и не помышлял, но с удовольствием упивался этими заразительными криками радости и улыбками, озарявшими лица вокруг. Я спустился по узкой улочке Сад, где в юности жил мой отец, к площади Националь, и оттуда прошелся до Микеланджело, одного из достопримечательных ресторанов города, который все местные называли «Мамо» по имени его владельца. На террасе были свободные места. Я сел за незанятый столик и заказал здешний фирменный напиток – анисово-базиликовый лимонад. 2. У меня никогда не было своего кабинета. Еще когда я учился в подготовительном классе, мне нравилось заниматься в людных местах. На родительской кухне, в читальных залах библиотек или в кафе латинского квартала. В Нью-Йорке я писал в кофейнях, Starbucks, гостиничных барах, ресторанах. Я полагал, что мне лучше думается в оживленных местах, где шумят, переливаясь голоса, и жизнь бьет ключом. Я положил книгу Стефана Пьянелли на стол и в ожидании аперитива стал просматривать смски в телефоне. Мне пришло одно недовольное сообщение от матери, не утруждавшей себя учтивыми оборотами. Зели сообщила мне, что ты объявился на 50-летии Сент-Экзюпери. Что это с тобой, Тома? Ты даже не предупредил меня, что прилетел во Францию. Приходи вечером на семейный обед. Мы позвали чету Пелегрина. Они будут рады повидаться с тобой. Перезвоню позже, мама, — коротко ответил ей я. Воспользовавшись айфоном, благо он был у меня под рукой, я загрузил в него приложение Нисматен и скачал номера газеты за 9 и 15 апреля. Просматривая их, я вскоре наткнулся на то, что искал. Статью за подписью Стефана Пьянелли, в которой тот описывал, как лицеисты нашли сумку с деньгами в бесхозном шкафчике для одежды. Впрочем, ничего существенно нового из его статьи я не узнал. Меня особенно огорчило, что к ней не прилагалось ни одной фотографии той спортивной сумки. Они напечатали лишь аэрофотоснимок кампуса, а также фотографию проржавевшей насквозь раздевалки. Хотя при этом уточнили, что некоторые ученики распространяли собственные фотографии в соцсетях, пока полицейские не заставили их все удалить, иначе это могло помешать ходу расследования. Я задумался. Следы наверняка где-то остались, но из меня был плохой следопыт, и найти их быстро я вряд ли бы смог. Антипское отделение Нисматен находилось в двух шагах, на площади Националь, рядом с автовокзалом. После недолгого колебания я решил позвонить самому журналисту. «Привет, Стефан, это Тома.
Тебе что, без меня уже не обойтись?»
«Я сижу в Момо. Если ты где-то неподалеку, милости прошу разделить со мной лопатку ягненка».
«Валяй, заказывай. Сейчас вот напишу статейку и прямиком к тебе».
«Про что пишешь?»
«О досуговом салоне для пенсионеров. Он только что закончился. Я вряд ли получу за это премию Альбера Ландра, а поэтому уступаю ее тебе».
Ожидая Пьянелли, я взял его книжку и, как обычно, когда она оказывалась у меня в руках, впился взглядом в обложку. Винка с Алексисом Климаном на танцплощадке. Фотоснимок был сделан на предновогоднем балу в середине декабря, за неделю до убийства преподавателя и исчезновения Винки. Эта фотография всегда причиняла мне боль. Винка, живое воплощение цветущей юности и красоты, не сводила глаз с Климана. Ее взгляд был полон любви, восхищения и желания нравиться. Они танцевали твист, и фотограф запечатлел их навеки вечные в грациозной чувственной позе. Это напоминало сцену из «Бриолина», по-новому отображенную Робертом Дуано. Кстати говоря, а кто сделал эту фотографию? Раньше это меня никогда не интересовало. Какой-нибудь ученик или учитель? В конце книги я поискал имя владельца фотоснимка, но нашел только упоминание о том, что все права принадлежат Нисматен. Я сфотографировал обложку на мобильной и отправил снимок Рафаэлю Бартолетти. Рафаэль был модным фотографом на расхват, и мы с ним жили в Трайбеке на одной улице. Но главное, это был настоящий мастер своего дела. Он обладал высокохудожественным воображением, цепким глазом и, что немаловажно, умел глядеть в корень вещей. Уже много лет именно он делал все мои рекламные фотографии, равно как и мои снимки для обложек. Мне нравились его работы. Ему всякий раз удавалось найти во мне искру, которая определенно когда-то давно теплилась во мне, а потом погасла. Делая мои фотопортреты, он старался выставить меня в лучшем свете, скорее жизнерадостным, чем грустным. Словом, таким, каким я вполне мог бы стать, если бы вел более спокойный образ жизни. Рафаэль тут же мне перезвонил. По-французски он говорил с легким итальянским акцентом, который многим казался неотразимым.
«Чао, Тома. Я в Милане. Съемка для Фенди. Так что за красотку ты мне прислал?»
Это девушка, которую я любил давным-давно. Винка Роквелл. Помню,
ты рассказывал.
Что скажешь про фотку?
Ты снимал?
Нет.
Технически она несколько размыта, но фотограф сумел остановить мгновение. И это важнее всего. Решающее мгновение. Да будет тебе известно, Картье-Брессон говорил так. Фотография должна в движении поймать выразительное равновесие. Так вот, твоему парню это удалось. Он уловил мимолетное мгновение и обратил его в вечность.
Ты же всегда говоришь, что нет ничего более обманчивого, чем фотография.
Так оно и есть,
воскликнул он.
Но одно другому не противоречит.
В трубке послышалась музыка. Потом я услышал голос женщины. Она просила фотографа отключить телефон.
«Дело не ждет», —
извинился он.
«Перезвоню позже».
Я раскрыл книгу и начал ее читать. Пьянелли сумел заполучить полицейские отчеты и сопоставил большую часть свидетельских показаний, полученных следователями. Эту книжицу я читал, когда она только вышла, и за несколько лет, что жил в Париже, провел собственное расследование, опросив всех возможных свидетелей. Минут за 20 я перечитал ее по диагонали. Воспоминания разных свидетелей, связанные воедино, сводились к одной истории, которую со временем признали как официальную версию. Парочка выехала из Сент-Экза на Альпине. В парижском поезде была замечена девушка с огненно-рыжими волосами в сопровождении учителя, на котором была бейсболка немецкого футбольного клуба с непроизносимым названием. Девица спрашивала в гостинице вишневую колу. На следующее утро видели, как парочка проходила по гостиничному коридору, а потом исчезла. Сменив ночного дежурного, портье нашел ключи от их номера на стойке регистрации. В книге поднимались вопросы и обозначались темные места, но вместе с тем в ней не приводилось никаких убедительных фактов, позволяющих выдвинуть иную версию, которая заслуживала бы доверия. У меня перед журналистом было преимущество. Пьянелли лишь догадывался, что эта история лжива, а я знал это точно. Клеман был мертв, и в течение тех двух дней Винку сопровождал не он. Моя подруга сбежала с кем-то другим. С призраком, за которым я шел по пятам целых 25 лет. 3.
«А ты, как я погляжу, с головой ушел в душеспасительное чтение»,
— бросил Пьянелли, подсаживаясь ко мне. Я оторвал голову от книги, все еще находясь под впечатлением от хитросплетений прошлого.
«Ты знал, что в библиотеке Сент-Экза твоя книга значится в черном списке?»
Журналист подцепил из вазочки черную маслину.
«Угу. Старая хрычевка Зели сказала. Ну, а это не мешает пытливым читателям найти ее в интернете и свободно распространить дальше».
«А как ты объяснишь повальное увлечение историей Винки среди нынешних лицеистов?»
«Взгляни-ка на нее».
Он раскрыл навскидку вкладку с фотографиями в своей книге. Я даже не опустил глаза. Мне не нужно было рассматривать эти снимки, чтобы безошибочно узнать среди них Винки. Ее миндалевидные зеленые глаза, растрепанные волосы, надутые губки, шаловливое позерство, то целомудренное, то вызывающее.
«Винка сотворила себе довольно странный образ», —
подытожил Пьянелли.
«Она олицетворяла своеобразный французский шик, нечто среднее между Бриджит Бардо и Летицией Коста. Но главное, она воплощала в некотором роде свободу».
Он налил себе стакан воды и следом затем заключил.
«Будь Винке сегодня лет 20, она была бы звездой с миллионом поклонников в Инстаграме».
Хозяин ресторана принес нам мясо и порезал его у нас на глазах. Немного закусив, Пьянелли продолжал рассуждать дальше.
«Для нее все это, конечно, было слишком трудно. Я не говорю, что знал ее лучше тебя, но, честно признаться, за этим образом скрывалась юная простушка, нет?»
Я ничего не ответил, и тогда он решил меня спровоцировать.
«Ты идеализируешь ее, потому что в 19 лет она взяла и пропала. Но представь себе хоть на миг, что вы бы тогда поженились. И что бы было сегодня, знаешь? У вас было бы 3 детей, она поправилась бы на 20 кило, у нее отвисла бы грудь, и она...»
«Заткнись, Стефан!»
Я повысил голос. Он осекся, извинился, и в течение следующих 5 минут мы занимались тем, что усердно расправлялись с лопаткой ягненка и гарниром в виде салата. Первым молчание нарушил я.
«Знаешь, кто сделал эту фотографию?»
— спросил я, показав на обложку. Пьянелли нахмурился, и тут вдруг лицо у него застыло, как будто я застал его врасплох.
«Что ж»,
— признался он, глянув в свою очередь на копирайт.
«Думаю, она все еще хранится в архивах газеты.
Можешь проверить?»
Он достал из жилетного кармана мобильный телефон и набрал смс-ку.
«Попробую связаться с Клодом Анжевеном. Он тоже журналист и в 92-м году следил за ходом этого дела».
«Он по-прежнему работает в газете?»
«Шутишь, ему уже 70. Он живет себе, поживает в Португалии. Кстати, а зачем тебе знать, кто сделал эту фотку?»
Я ушел от ответа.
«Раз уж мы заговорили о фотографиях, я прочитал в твоей статье, что мальчишки, нашедшие сумку с 100 000 франков в ржавом шкафчике в раздевалке, все там сфотографировали и выложили фотки в социальных сетях».
«Угу, только полицейские все подчистили».
«Но тебе ведь удалось их заполучить».
«Ха, тебя не проведешь».
«Можешь их мне прислать?»
Он поискал снимки у себя в телефоне.
«А я думал, тебя это дело не интересует»,
— усмехнулся он.
«Ну, конечно, интересует, Стефан».
«Какой у тебя электронный адрес?»
Пока я диктовал ему мой адрес электронной почты, меня вдруг осенило. Если я собирался узнать, что стало с Винкой и кто нам угрожает, у меня был только один выход – работать в связке с журналистом.
«А как насчет сотрудничества, Стефан?»
«Ты это о чем, художник?»
«Мы с тобой расследуем исчезновение Винки, каждый своим путем, а потом делимся информацией».
Он покачал головой.
«Ничего у тебя не выйдет».
Я ожидал подобного ответа. И чтобы его убедить, решил рискнуть.
«В доказательство моих искренних намерений я сейчас скажу тебе то, чего не знает ни одна живая душа».
Было видно, как он весь напрягся. Я понимал, что ступаю по тонкой проволоке, но разве мое существование не было похоже на жизнь канатоходца?
Винка перед тем, как исчезнуть, забеременела от Алексиса.
Пьянелли возрился на меня не то с тревогой, не то с недоверием.
«Вот тяна! А ты откуда знаешь?»
Винка сама мне сказала. И даже показала результаты теста на беременность.
«Почему же ты тогда это скрыл?»
«Потому что это ее личное дело. К тому же это вряд ли помогло бы расследованию».
«Конечно, помогло бы, черт возьми!»
— разгорячился он.
«Расследование пошло бы тогда по другому пути. Тогда пришлось бы спасать 3 жизни, а не 2. Если бы речь шла о младенце, к делу подключились бы все средства массовой информации».
Возможно, он был прав. Честно признаться, я никогда не думал, что та вертикальная полоска на куске пластмассы означает будущего младенца. Ведь мне было 18. Я видел, как Стефан в раздумье заерзал на стуле. Он открыл блокнот, набросал там какие-то мыслишки и снова задумался.
«Почему же ты так интересуешься Винкой, если считаешь, что она простушка?»
«Пьянелли так просто не проведешь».
«Меня интересует не Винка, а тот или те, кто ее убил».
«Думаешь, она и в самом деле мертва?»
«А за здорово живешь, бесследно не пропадают. В 19 лет, в одиночку, или почти в одиночку, без всяких средств».
«Что ты, собственно, имеешь в виду?»
«Когда нашли деньги, я сразу смекнул. Винка кого-то шантажировала. Кого-то, кто не мог смириться с угрозами и стал угрожать сам. Может, отца ее ребенка. Вероятно, Климана или кого еще».
Когда он закрыл блокнот, из карманчика на обложке, вот только какого именно, поскольку их было много, высыпались билеты. Лицо журналиста просияло улыбкой.
«У меня забиты места на концерт Depeche Mode сегодня вечером».
«Это где?»
«В Ницце, в спортивном парке Шарль Эрман. Может, вместе сгоняем?»
«Да ну их, я как-то не особенно люблю электронные группы».
«Электронные? Сразу видно, что ты не слышал их последние альбомы».
«Я вообще не люблю электронную музыку».
Он зажмурился, предавшись воспоминаниям.
«В конце 80-х, во время турне 101, Depeche Mode была величайшей рок-группой в мире. В 88-м я ездил поглядеть на них в Монпелье, на арену «Зенит». И звук у них был полный отпад».
Вокруг зрачков у него засверкали блестки. Я тут же съязвил.
В конце 80-х величайшей рок-группой в мире были Queen.
Ну-ну, ты это серьезно или шутишь? Ладно, сказал бы YouTube на худой конец, но эти...
Мы с ним спорили так еще несколько минут. Как будто нам снова было по 17 лет. Стефан пытался меня убедить, что Дэйв Гаан был величайшим вокалистом своего поколения, а я его уверял, что выше «Богемской рапсодии» ничего нет. Вслед за тем вся прелесть нашего спора исчезла так же внезапно, как и возникла. Пьянелли взглянул на часы и тут же вскочил.
«Черт, опаздываю! Мне надо еще в Монако!»
«За материалом для статьи?»
«Да, для очерков по Гран-при Формулы Е, Международного гоночного чемпионата электромобилей!»
Он подхватил свою перекидную сумку и помахал мне.
«Созвонимся!»
Оставшись один, я заказал себе кофе. В голове у меня была путаница. Мне казалось, что эту партию я разыграл не лучшим образом. В конце концов, я дал Пьянелли пищу для размышлений, а взамен не получил ничего. Ну и черт с ним! Я поднял руку, чтобы мне принесли счет, и в ожидании заглянул в телефон, собираясь просмотреть фотографии, которые мне отправил Стефан. Я просил его прислать те снимки, так, для очистки совести, особенно на них не рассчитывая. Сумка из мягкой кожи. Я частенько видел такую же. У себя дома. Кошмар продолжался.